Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовка.
Видеть невидимое, чтобы не падать духом.
Слава Богу! Откройте, пожалуйста, свои Библии. Второе послание Коринфянам, 4 глава. Для того, чтобы прочитать стихи с 16 по 18, 16, 17, 18, до конца главы. Вы знаете, что Павел переживал такую личную трагедию в Коринфской церкви. Это церковь, которая была очень дорога для него, и это церковь, которая была радостью его жизни, но когда туда пришли лжеучителя, они смогли настроить эту церковь против Павла, и они выдвигали против него множество разных обвинений. И одно из обвинений состояло в том, что Павел плохо выглядит, внешне плохо выглядит. Ему было около 60 лет, может быть, немного больше, но он выглядел, видимо, как уже, знаете, такой 90-летний, наверное, старец. Он очень много пережил испытаний. И, кстати, я думаю, одна из причин, почему он не так хорошо выглядел, это его переживания о самой Коринфской церкви. Можно сказать, они же его добивали, и они же его критиковали, что он плохо выглядит. И вы знаете, сегодня как-то это может быть не совсем понятно, но в той культуре греко-римского мира ценилась молодость, сила, слава, богатство. И считалось, что Бог благоволит именно к таковым. Если человек начал болеть и плохо выглядел, это был один из аргументов в руках лжеучителей в пользу того, что Бог отвернулся от него. Смотрите, он лжеапостол, он лжет о себе. И речь его, кстати, незначительная, и выглядит он гораздо старше своих лет. И Павел отвечает на это обвинение неоднократно. Он отвечает во втором послании к Коринфянам на это обвинение. Вот еще один из его ответов. Стих 16-18, и в следующее воскресенье мы продолжим первая часть 5 главы. «Посему мы не унываем». И, кстати, они говорили, что он отчаявшийся пессимист, потому что там не было поводов для радости в Коринфе. Он, конечно же, не сиял, не излучал такое сияние. И Павел отвечает, нет, мы не отчаялись. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Как только в нашей стране, как и во многих других странах происходит экономический кризис, многие люди унывают, отчаиваются. По свидетельству социологов, за последний год в нашей стране очень резко увеличилось число самоубийств среди мужчин от 35 до 45 лет. И связывают это с тем, что у них оказалось затруднительное материальное положение, кто-то не смог кредит отдать и так дальше, и так дальше. И люди действительно из-за этого унывают. Кто-то впадает в депрессию из-за потери работы, кто-то унывает из-за того, что заработная плата у него понизилась, а цены выросли. Кто-то отчаивается, потому что он больше не может платить кредиты. И многие люди погружаются в депрессию. Вообще в этом мире поводов для отчаяния достаточно. И самые разные обстоятельства угнетают человека. Иногда мужчины, но чаще женщины унывают, например, из-за мыслей о старении. Разглядывая морщины у зеркала, понимая, что старость не несет ничего доброго, кроме болезней, плохого здоровья и неизбежного умирания и смерти, людям этого века трудно не отчаиваться. Одна известная российская актриса заявляет, как можно получать удовольствие от жизни, если ты стареешь? «Дошло до того, — она говорит, — что мне все время снится один и тот же страшный сон. Я подхожу к зеркалу и вижу себя старухой». Переживая какие-то трудности служения, скорби этого века, мы также очень часто можем падать духом и унывать. Не так ли? Даже малейшее, друзья, вот сейчас такое время, когда относительного благополучия, да, и чем более благополучна обстановка, ну, я имею в виду, войны нет, кризис, понятно, но нет войны, да, нет голода, нет гонений. Это достаточное благословение, которое мы имеем от Господа. И вот когда в таких достаточно благополучных условиях мы находимся, то даже малейшие трудности приводят современных христиан к отчаянию. Но вот в условиях войны какие-то вещи, которые вас расстраивают, они бы вас не расстраивали. В условиях гонения они бы вас не расстраивали. А вот в относительном благополучии расстраивают. А если уж действительно что-то значительное происходит, то тут и говорить нечего. Люди теряют всякий интерес к жизни, к служению и ко всему на свете. Они уходят в депрессию, становятся замкнутыми и утопают в грехе самосожаления. Меня никто не понимает, мои страдания уникальны, я одинок в своем испытании и тому подобное. И сегодня мы будем учиться преодолевать подобное состояние духа, подобное состояние сердца, разума. Например, апостол Павел поражает нас своей стойкостью в испытаниях. Вспомните послание к филиппийцам. Он сидит в тюрьме. Например, 1 глава, стих 15-18, он сидит в тюрьме, и он находится там не как герой. Члены римской церкви не говорят, вот это герой веры, он в тюрьме за дело Христова. Ну, даже если так говорить, вот вас бы посадили в тюрьму, и так говорили, ну, было бы легче, но ты же все равно в тюрьме. А они напротив, они говорили противоположные вещи. Они критиковали Павла, они завидовали его успеху, они нападали на него, они говорили, что Бог наказал его, чтобы он не был таким видным и влиятельным. И Павел говорит, да, они, конечно, по зависти, любопрению проповедуют. Это не может его радовать. Но все же, они же говорят истину. И поэтому он говорит, я и тому радуюсь. Даже вот в таких обстоятельствах он не унывает и испытывает радость. 4 глава того же послания к филиппийцам, 18 стих, Павел также в тюрьме находится, и он говорит, я получил все, я избыточествую, я доволен, получил от Епафродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Вот вы довольны своей жизнью? Вы можете сказать, я избыточествую, у меня есть все, как я счастлива, как Господь благословил меня обильно, у меня есть все для жизни и благочестия. Но вам, может быть, кому-то из вас трудно сказать, а вот Павлу в тюрьме можно было, у него получалось. Поэтому это тот человек, у которого вам следует учиться. Это тот человек, с которого нам следует брать пример, не так ли? Ту же картину мы видим здесь, во втором послании к Коринфянам. Вы понимаете, что происходит в этот момент в сердце Павла? Дорогая церковь, любимая, она отвергла его, она последовала за лжеучителями, и он только успевает оправдываться от многочисленной клеветы. На самом деле он должен получать от нее уважение и любовь, и они должны быть его ободрением, его радостью, его поддержкой во всех скорбях. Так честно, так по справедливости, но вместо уважения и любви он получает от этой церкви несправедливые упреки, и они унижают его тем, что он вообще должен оправдываться в том, в чем он не виноват. И все, второе послание Коринфянам, это по сути Павел здесь оправдывается, оправдывается, оправдывается от ложных клеветнических выпадов в свой адрес. И он оправдывается еще и в том, что он унывает, ну, по крайней мере, выглядит унывающим. Вместо любви и радости он получает негатив. И Павел объясняет здесь и говорит, да, может быть, мы не так выглядим, как хотелось бы, но все-таки внутренне у нас есть радость и благодать Божия с нами. И вот 4 глава, 1 стих, он пишет, «Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем». Не надо говорить, что я превратился в законченного, отчаявшегося пессимиста. И 16 стих, который мы только что прочитаем, он опять говорит, «Посему мы не унываем, даже если наш внешний человек тлеет. Да, я плохо выгляжу, и мое тело разрушается, оно было все в шрамах, и вы знаете, как все эти эмоциональные переживания отражаются на внешности человека». Но он говорит, «Несмотря на это, мы не унываем». И 6 глава, стих 9 и немножечко 10. Мы неизвестны, но нас узнают, нас почитают умершими, но вот мы живы, нас наказывают, а мы не умираем, нас огорчают, а мы всегда радуемся. Павлу хватало причин для уныния, тем не менее Бог даровал ему поддержку и утешение, и разными способами он его утешал. Ну, например, вы помните 2 Коринфянам 7 глава, здесь Павел говорит о том, что Бог утешил его прибытием Тита. Тит принес радостную весть о том, что Коринфская церковь покаялась в своем восстании против Павла. И Павел видит, он не говорит «Тит» или «Я» или «Церковь», он видит в этом дар благодати от Бога. Он говорит «Бог, утешающий смиренных, утешил и нас прибытием Тита». Это сам Бог улыбнулся мне, он протянул мне руку поддержки в такой трудный для меня момент. И мы уже читали 4.1, Павел был ободрен тем, что он глубоко осознавал, что его служение исходит от Бога. имея по милости Божьей такое служение, возможность служить, он считал великой милостью, и он верил, что оно исходит от самого Бога. И также он ободрялся тем, например, 4 глава, стих 12, что его страдания не бесполезны. Да, я страдаю, но эти страдания приносят коринфянам пользу. Смерть действует в нас, а жизнь в вас. Вот даже посмотрите на второе послание коринфянам. Это, по сути, здесь Павел умирает, защищая себя от этой клеветы. Его сердце разбито, он в Троаде даже не мог благовествовать. Он буквально умирает ради созидания церкви. И вот эта смерть, он говорит, действует во мне, чтобы жизнь действовала в нас. И это послание жизни, которое оживляет нас и ободряет, и утешает. Оно не только коринфянам пользу принесло, оно приносит пользу христианам уже 2000 лет. Вот так он умирает, я хожу путями смерти, чтобы вы ходили путями жизни. Это его осознание, что страдания его не бесполезны, это его утешение. И так Павел утешается, понимая, что его служение исходит от Бога, понимая, что оно не бесполезно, коринфяне покаялись, и он получает информацию от Тита, и он утешается тем, что его скорби приносят жизнь коринфянам. Но есть еще один здесь момент, очень важный момент, объясняющий, почему Павел не унывал, как он мог не унывать. И нам нужно этот принцип с вами увидеть сегодня и принять в свою жизнь, так, чтобы и он освещал наше хождение во всех скорбях и переживаниях. Что же это за принцип? Что же это за причина для радости в скорбях? Я вот что имею в виду. Я имею в виду способность видеть нетленное, вечное сквозь тленное, временное. В 1 Коринфянам 7:31 Павел говорит, проходит образ века сего. Павел смотрит на эту жизнь. Люди живут, зарабатывают, цари возвышаются и падают. Кто-то хвалится друг перед другом чем-то, кто-то соперничает друг с другом, кто-то любит его и кто-то ненавидит. Он болеет, его деньги кончаются, и он получает какие-то дары от церкви. На все вот эти процессы жизни он смотрит, и он говорит, все это проходит, и он видит сквозь эту жизнь дальше благословение будущего века, благословение будущей жизни. Он смотрел, друзья, очень важно научиться у Павла. Он смотрел на эту жизнь, как на временное явление. Он смотрел сквозь нее, и он постоянно видел вечные ценности непреходящей будущей жизни. Умеете ли вы так? Есть ли у вас такая способность? Все, что вы видите, все, ваш брак хорош, надеюсь. Но вы смотрите сквозь него, это не вечные взаимоотношения между людьми. Ваш дом или мечта о будущем доме. И вы видите сквозь эти вещи, ваша болезнь. Вы видите сквозь нее славу будущего тела. Ваши материальные проблемы. И вы видите сквозь нее небесное богатство верных. Если этого принципа нет в вашем сердце, в вашей жизни, вы не сможете прославлять Бога, вы не сможете быть эффективными в хождении перед Ним, вы будете унывать, вы будете грешить, вы станете бесполезным в церкви, вы станете бесполезным для Господа, вы не получите небесные награды, все ваше хождение просто разрушится. Вы можете много знать, много понимать, можете в доктрины правильные верить, у вас может быть правильная сотериология, но если вы не научитесь смотреть на эту жизнь, особенно на скорби и в том числе и радости ее, сквозь все эти вещи, чтобы видеть славу грядущей жизни, ваша жизнь разрушится. Ваша жизнь разрушится. Вот почему Павел пишет, что имеющие жен должны быть как не имеющие, и покупающие, как не приобретающие, ибо проходит образ века сего, то есть учит способности коринфяне, какие материалистичные, какие хвастливые, какие сфокусированные на этом веке. И он говорит, смотрите через это все вперед. Способны ли вы видеть невидимое? Способны ли вы видеть нетленное сквозь тленное? И наш текст дает нам возможность поговорить об этом, получить ответы на два вопроса. Первый вопрос – где, в каких сферах жизни мы можем научиться видеть невидимое? И второй вопрос – как этому научиться? Давайте поговорим об этом более подробно. Итак, первый вопрос. Где мы можем видеть невидимое для того, чтобы не падать духом? Где это можно видеть, чтобы не падать духом? Мы, конечно, все сферы не перечислим, но основные назовем. Для ответа на этот вопрос обратимся к стиху 16 и 17. И они учат нас тому, чтобы мы увидели, научились замечать невидимое сквозь разрушение и тленность этого тела и сквозь временные страдания. Прежде всего, 16 стих давайте прочитаем. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Вы можете видеть невидимое». Вот где. «Наблюдая обновление внутреннего человека сквозь тление внешнего». Вот вы подходите к зеркалу, вот вы смотрите на себя, и вы должны смотреть сквозь себя. Я имею в виду не то, что вы экстрасенсом станете, я имею в виду глазами веры вы видите сквозь это тленное, вы видите нетленное. Только так можно правильно ходить перед Господом. Обновление внутреннего человека сквозь тление внешнего. Посему мы не унываем. Унываем от греческого «экакео» означает уступать злу, вести себя плохо, изнашиваться. Это очень интересно. Портиться, даже терять спелость. Это слово так даже применяли. Несмотря на все тяготы служения, переживаемого Павлом, он не унывал, не сдавался. И одна из причин этого – способность видеть невидимое, наблюдая старение и разрушение своего тела. Вот представьте, как ему было тяжело. Сколько клеветы, сколько лжи, и еще его тело разрушалось. Он выглядел очень непривлекательно. Говорят, бельмо, возможно, у него было на глазу. Представьте, все тело в шрамах. Конечно, у него не было голливудской улыбки у Павла. Тогда не было имплантов, не было стоматологии. И при воспалении зубов их просто удаляли, и не всегда это удачно происходило. Так что вы представляете, да, он выглядел крайне непривлекательно. Он выглядел как такой дряхлый старик. И, конечно, он чувствовал свою немощь, он чувствовал где-то что-то у него болит, как это всегда с годами приходит, как люди в преклонном возрасте. И он выглядел очень-очень пожилым. И он говорит, если наш внешний человек и тлеет, то есть приходит в упадок, в настоящее время глагола изображает процесс постоянного упадка. Он говорит, если наш внешний человек постоянно приходит в упадок, постоянно разрушается. Вот вы сидите сейчас на служении, а ваше тело что делает? Оно разрушается. Мы находимся в постоянном процессе упадка. Никто не помолодеет за эту проповедь даже на 40 минут. Наоборот, на 40 минут постареем. Мы находимся в процессе постоянного упадка. И почему же Павел был таким пожилым, выглядел старше своих лет? Не моложе это точно, потому что он был так посвящен служению. И это служение, оно ускорило процесс старения и разрушения тела апостола. Друзья, если вы хотите хорошо выглядеть долго, вы можете какие-то вещи предпринимать. Но если вы будете заниматься служением и переживать то, что переживал Павел, ваше тело будет интенсивнее разрушаться. Здоровый образ жизни и служение несовместимы. Ну, вы можете это совмещать, но это все равно очень большие переживания, стрессы и потрясения. И это то, что приводило Павла к отчаянию. Помните, здесь же во 2 Коринфянам он пишет о всех каких трудностях, которые он переживал, и там палками его били, и разные вещи, которые он испытывал. Но, несмотря на это, 11 глава, он говорит, наверное, в заключении, это груз, с которым он постоянно живет, 28 стих. «Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах». Этот груз на его плечах, забота о церквах, о душах, это буквально раздавливало его. Только благодатью Божией он был поддерживаем. И тело его, конечно же, не выдерживало таких перегрузок, такой борьбы с силами тьмы. Оно разрушалось. Но он говорит, я не унываю из-за этого. А почему ты не унываешь? Почему ты не умеешь? Как? Потому что внутренний человек со дня на день обновляется. Вы знаете, человек двухсоставен. Внешняя оболочка и внутренняя оболочка, да? Внешняя разрушается. Если вы духовно возрастаете, то внутренняя ваша составляющая растет и укрепляется. Тело разрушается, а духовно вы возрастаете. Там, где я живу, в Александровке, ближе к Дону, такая глинистая почва, и некоторые дома, они движутся к Дону и разрушаются. Они наклоняются, падают. И вот у одной семьи дом
наклонился, разрушился, появилась трещина. Но это горе, особенно для неверующих людей. Я видел эту семью, а они веселые. Почему вы такие радостные? Вам же негде жить больше. Государство нам выделило квартиру. Это то, что пишет здесь Павел. Мое тело разрушается, и я не унываю, потому что внутренний-то человек обновляется. Он укрепляется, становится сильней. И моя надежда на воскресение и нетленное тело растет. Это была такая надежда, что это уже наверное, даже близко было не к надежде, а просто к глубокой уверенности и к знанию. Очень интересный процесс. Я сегодня ехал на служение с детьми. Они не понимают, молодой человек, он пока растет, и его тело укрепляется до какого-то периода. А духовный человек, я не знаю, где там он у них. В каком-то балласте находится, да? Они не могут понять. Но здесь у Павла интересная картина. Тело разрушается, и духовно ты растешь. Правильное состояние наше, если мы правильно служим Господу, вот такой должен быть процесс. Тело вниз, духовный человек вверх. Мы как бы вот так разъезжаемся, по разным этажам разъезжаемся со своим бренным телом. Тело хуже и хуже, а духовно дела у нас лучше и лучше. И я вам скажу, когда это правильно вот у вас происходит, самая большая радость, которая вас захватывает, самое большое счастье, вот, о чем вы можете подумать? Ну, я не знаю. Есть какая-то у вас мечта, что захватывает ваши чувства, что захватывает ваши эмоции, что заставляет вас улыбаться и радоваться, и вы думаете, здорово будет, когда это произойдет. И вот правильное состояние, я вам скажу, это глубоко в моем сердце, я думаю, здорово будет, когда я умру. Я вам серьезно говорю, это самое замечательное приключение, которое я хотел бы пережить и предстать пред Господом, лучше, чтобы Он вернулся, и мы воскресли. Вот это интересно, действительно. С этим ничего, друзья, сравниться не может. Все остальное уже попробовано, проверено, понятно. Мы благодарны за дары благодати, но вот именно когда это тело разрушается, вы знаете, чем сильнее оно разрушается, в правильном состоянии это вестники радости. О, оно разрушается, значит, оно разрушится уже быстрее в этом году. То есть я ближе уже к встрече со Христом в этом году, чем в том. Значит, что? Значит, вот она, встреча с Господом. Вот она, долгожданная надежда. И это то, что захватывает чувства, пленяет мысли, возбуждает ваш интерес и радость. Понимаете ли вы, о чем я говорю? Я надеюсь, что вы понимаете. Для многих людей старение своего физического тела – невероятное горе. Это беспокойство, это паника, это депрессия. И невозрожденные люди заканчивают жизнь самоубийством. А для нас это прекрасные сигналы. Но вот представьте, вы едете на автомобиле очень долго. Особенно вот у нас, когда едешь, например, в Сочи. Ты проехал уже 400 километров, остается 200 по этому серпантину. И кажется, вот уже, ну ничего подобного. Еще приходится 4-5 часов ехать. И где же уже это Сочи? Я смотрю, указатель 40 километров, я еще полтора часа еду. Ну где же оно, наконец? И вот я вижу уже какие-то знакомые строения. И что у меня, какое настроение? Радостное. Вот так и здесь, когда вы уже живете, и вы слышите о небе, и о Христе. Я супруге своей говорю о небесах, она говорит, ну когда же уже это небо наступит? Когда же это уже наступит? И когда вы видите разрушение своего тела, да такие сигнальчики о том, что уже подъезжаем. Вот, и уже ближе, и вот еще ближе, и вот еще ближе. И у человека, который туда едет, у него радость. А если вы не туда едете, то у вас горе. Кто куда движется? Может, вы не на тот поезд попали, не в тот автомобиль сели, вас везут туда, сигналы, что близко, а вам не радостно. Почему? Мы можем научиться у апостола Павла. И он в таком предвкушении. Вообще, вот пожилой человек, который уже на грани встречи со Христом, он внутренне, если правильно, он в такой радости постоянно находится, потому что вот сейчас и все, вот немножко, и я увижу того, о ком столько пел, кому столько молился, того, о ком столько читал. Вот как можно не унывать, когда вы видите глазами веры обновление внутреннего человека сквозь тление внешнего. Вы можете видеть невидимое, когда видите обновление внутреннего человека сквозь тление внешнего. Но есть еще одна деталь, 14 стих. Ой, прошу прощения, 17 стих. Когда вы видите вечную славу сквозь временные страдания. Это почти та же самая мысль, только немножко шире спектр может быть. 17 стих. Ибо кратковременная легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Как вы думаете, кто-нибудь из нас страдает так, как страдал Павел? Я думаю, что никто. Это действительно муж скорбей был. Вы попробуйте, вот кто-нибудь сейчас вам расскажет о своих страданиях. Вы скажете, да это у тебя кратковременное, легкое. Вам что человек ответит?
Ты что? Ты меня обижаешь. Мое горе велико. Оно больше, чем горы мира. Все горы мира.
Павел говорит о своих страданиях. Кратковременное, легкое страдание. Кратковременное, греческое слово, переведенное так, буквально означает мгновенное, указывает на короткий промежуток времени, подразумевается что? Земная жизнь, жизнь в теле, легкая, в оригинале легкий, не тяжелый. Страдание, угнетение, давление, огорчение. Он говорит, что вот это кратковременное, легкое. Ну как он называет свои страдания кратковременными и легкими? Как нам увидеть свои страдания кратковременными и легкими? Как вам свою проблему увидеть кратковременно и легко? Просто посмотрите на нее с позиции перспективы вечности. Вы стоите, представьте, в морском порту огромный лайнер. Огромный. Вы стоите, это стена, вверх, влево, вправо, океанский лайнер. Просто, если вы видели когда-то, это ошеломляет, как люди построили такое огромное сооружение. Если кто-то вам рядом с этим лайнером скажет, что маленький, вы что скажете? Ты что, с ума сошел? Это огромный лайнер. Но когда он отчаливает от берега, через несколько минут или часов он превращается в что? В точечку. Крохотную маленькую точечку на берегу моря. И вы показываете своему ребенку и говорите, большой корабль? Он говорит, ты что, папа? Как муха, маленький, ничтожный. Наши страдания могут казаться нам гигантскими. Но когда мы посмотрим на них с перспективы вечности, они превратятся в кратковременные, легкие и ничтожные. Так что в вечности уже о них многие почти и позабыли. Научитесь смотреть на свои страдания, как на такие незначительные. Но не в смысле, что вам сейчас легко живется, не от этого, не в этом дело, а в том смысле, что по сравнению с земной жизнью, с вечностью, это так незначительно. И, кстати, интересная деталь, он говорит, он смотрит на свои страдания и видит сквозь них вечную славу, потому что сами страдания производят в безмерном преизбытке вечную славу. Друзья, страдания – это как игра на бирже. Вы вкладываете $100, получаете 1000, 10 тысяч, миллионы. Если вы правильно преодолеваете страдания, то вечная слава в преизбытке приходит в вашу жизнь. Ваш небесный счет – пополняется. Вспомните Матфея, 5 глава, стих 10-12, Иисус говорит о том, что небесная награда зависит от достойного перенесения страданий за истину. Вы страдаете за истину, и ваша награда будет огромной. И, в общем-то, можно сказать, что любые скорби жизни, если вы переносите достойно, прославляя Бога, то у вас там небесный счет увеличивается очень замечательно. Ваша небесная награда растет и растет и растет. Итак, вы берете свою боль, боль вашей жизни, боль вашу, скорбь вашу, вы смотрите на нее, и вы видите сквозь нее славу небес, небесную награду, если вы правильно преодолеваете эту скорбь. Чем сильнее земная скорбь при правильной реакции на нее, тем больше ваша небесная награда. Итак, мы получили ответ на вопрос, где можно видеть невидимое, чтобы не падать духом? Вот здесь, в земном, и можно видеть, наблюдая обновление внутреннего человека сквозь тление внешнего, наблюдая небесную славу сквозь временные страдания. Получив ответ на этот вопрос, перейдем ко второму вопросу. Как научиться видеть невидимое для того, чтобы не падать духом? 18 стих. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Этот стих дает следующий ответ на данный вопрос. Для того, чтобы научиться видеть невидимое, необходимо фокусировать свое внимание на вечном, а не на земном. Вот вы смотрите на свою проблему, на разрушение тела, на свою скорбь, на боль вашей жизни. Если вы слишком всматриваетесь в эту жизнь и в это земное, то дальше не увидите. А если вы не слишком всматриваетесь, а смотрите не на тленное, а на нетленное, и всматриваетесь в нетленное, тогда вы начинаете видеть глазами веры невидимое. И Павел говорит, когда мы смотрим, это слово очень интересное, оно переведенное так слово происходит от греческого «скопео», означает внимательно, внимательно всматриваться, сосредотачивать свой взгляд на чем-либо. Это не беглый взгляд, не поверхностный взгляд, это усердное исследование. И Павел говорит, вы научитесь смотреть сквозь беды этой жизни и видеть славу будущей, если сосредоточите свой взгляд не на видимом, а на невидимом. Фокус жизни на невидимом. Вы знаете, это новое мироощущение. Вы просыпаетесь утром, светит солнце, и все хорошо, и лето, и все прекрасно, и ваш дом, и ваша семья. И я не знаю, я все время живу с этой мыслью. Она меня не покидает ни на одну секунду. Я смотрю на все, что меня окружает сквозь него. Это не так давно в моей жизни, может быть, 5 лет, 5-6 лет это в моей жизни появилось новое видение, новое мировоззрение, которое помогает мне и которое вообще кардинально изменило мою жизнь, мое мироощущение. И это то, что в этом тексте нам предлагает апостол Павел, то, что я сегодня предлагаю вам. Выйдите на новый этап жизни, хождения на земле. Научитесь видеть славу небес сквозь позор и унижение и тление этого века. Для этого всматривайтесь в грядущую жизнь, внимательно всматривайтесь в грядущую жизнь. Не в эту жизнь всматривайтесь, а в грядущую. Лжеверующие и даже мирские и плотские христиане, они поглощены земными заботами, заботами этого века и только этого века. Все их внимание сфокусировано лишь на земном, временном, проходящем. Они, друзья, не видят дальше собственного носа. Вы знаете, друзья, что мы постоянно видим свой нос. Вы постоянно видите свой нос. Вы знаете об этом? Вы скажете, да нет, я вас вижу, я не вижу свой нос. Нет, вы видите свой нос, и ваш нос закрывает половину кафедры вам. А вы скажете, ну я не вижу. Знаете, почему происходит? Ваш ум – это совершенный компьютер от Господа. Он научился игнорировать ваш нос. Так что вы видите свой нос, но не замечаете его. Ваш компьютер так научился, ваш разум. Если бы он этого не умел, жизнь была бы очень тяжелой. Трудно было бы вести машину, трудно было бы разговаривать с людьми, потому что половину мира вы бы не видели. Вот точно так же в духовном смысле нужно научиться. Видеть дальше этого тленного века. Ваше сердце должно быть натренировано. Так что вы видите, да, вы здесь живете, вы свою ответственность выполняете, но вы видите гораздо дальше. Дальше земного, тленного и проходящего. Неверующие не способны. Потому что они сфокусированы только на своей проблеме, только на этой жизни. Любое потрясение, любой жизненный удар, любое гонение за Христа, любые наговоры и клевета, все это воспринимается ими как непоправимая потеря. Разрушение их тела – это все, что у них есть. Больше у них ничего нет. Это разрушение их мирка. Это разрушение всех их ценностей. Бедные люди. Господь Иисус Христос не был таким. Он никогда не был сфокусирован на этом веке. Интересная деталь. Иисус никогда не говорит о своей смерти, не добавляя, что Он воскреснет. Мы иногда говорим, я умру. Иисус так никогда не говорил. Сыну человеческому надлежит пострадать и воскреснуть. Он всегда говорил это в связи с воскресением. Он никогда не вел себя как-то странно. Он на тайной вечере не собрал всех учеников. Это же последняя уже их встреча. Последний вечер его земной жизни. И он не устроил там истерический плач. И он не говорил, ой, как мне плохо, ой, меня убьют, ой, все пропало. Как я могу радоваться жизни? Как я могу с вами сейчас общаться? Я же умираю, это же все, это конец. Все. Никогда он так себя не вел. Наоборот, чем ближе было к концу его жизни, тем он интенсивнее служил, тем радостнее и теплее было его общение. И больше самоотдача. И наивысшее свое служение он совершил буквально за мгновение до смерти, совершив искупление на кресте рода человеческого. Его служение возрастало в последние дни жизни. Он никогда не зацикливался на смерти. Он всегда видел сквозь нее воскресение и славу грядущего века. Моисей мог видеть невидимое, потому что он фокусировал свое внимание не на тленном, а на вечном. И автор послания к евреям 11:27 пишет, «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимое, был тверд». Многие святые переносили трудности этой жизни и гонения, и всякие ужасные события, потому что они видели сквозь эти трудности славу неба. Они доверяли Богу, вопреки чувствам. Они верили в будущее, вопреки настоящему. Английский поэт Роберт Браунинг пишет о мученике, чья надпись на гробовой доске гласила так. В английском, конечно, это все очень такое замечательное стихотворение, но перевод не совсем отражает эту всю красоту поэзии. Но все же я прочитаю вам. «Я родился рабом больным и бедным, но нищета не в силах была скрыть кристально чистый жемчуг в сердце от завистливого Цезаря. Поэтому пришлось бороться дважды мне с дикими зверями. По прихотям его страдали трижды деточки мои, и, наконец, я заслужил освобождение. Мучительно меня сжигали на костре, но перед смертью рука явилась мне над головой сквозь пламя и душу трепетно приняв мою, представила ее Христу. Оттер он всякую слезу с очей моих, и вижу ненаглядное лицо его. Сергей, собрат мой, пишет на стене свидетельство сие, ибо я уже все позабыл». Друзья, здесь очень интересная идея. Человек пишет эти слова, но он же не с неба прислал это письмо. Он пишет, когда он еще на земле, он приговорен к смертной казни, он понимает, что его сожгут. Он пишет уже, но он пишет уже так, как будто он уже там. Вот эта способность видеть невидимое сквозь скорби этого века делало его радостным, счастливым, удовлетворенным, в сердце мир, покой, благодать. Без такого взгляда такое стихотворение не напишешь. Это будет стихотворение полное пессимизма, отчаяния, уныния, депрессии и максимального человеческого горя, которое только можно выразить в предсмертные минуты для того, кто не имеет надежды вечной жизни и смотрит не на нетленное, а только на тленное. Нечестивые так не могут. В своих скорбях и в переживаниях они не могут радоваться. Король Англии Генрих VIII, умирая, говорил: «Корона пропала, слава пропала, душа пропала». Умирающий безбожник Гоббс с глубокой тоской произнес: «Для меня смерть прыжок в кромешную тьму». Почему? Потому что нет способности видеть через эту жизнь. Нет способности видеть через скорбь. А почему нет такой способности? Потому что нет веры, нет спасающей веры. Только вера дает такую способность. И, кстати, здесь во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 7 стих, Павел объясняет, что это вера. «Ибо мы ходим верою, а не видением». Вот что дает возможность видеть невидимое сквозь видимое и тленное. Видеть радость сквозь скорби этого века. Наш внешний человек принадлежит этому веку. Он тлеет, он разрушается. Скорби и переживания ради созидания церкви ускоряют этот процесс. Наш внутренний человек, наоборот, преображается, возрастает в освящении. И земные страдания за Христа только увеличивают небесную славу, небесную награду. Научитесь видеть невидимое, замечая ваш духовный рост, обновление духовного человека, несмотря на тление внешнего. Научитесь видеть невидимое сквозь временные страдания, вечную славу сквозь временные страдания. Фокусируйте свой духовный взор не на тленном, а на нетленном. Оторвите его от ничего не значащих второстепенных вещей этого века. Только так вы сможете правильно преодолеть все земные скорби, гонения, болезни, испытания. Только так вы можете сказать о самой большой боли вашей жизни. Временные, легкие, кратковременные, незначительные страдания. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!